Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, с вами «Скрытые лица» и программа «Эйлер в России». Сегодня я приглашаю вас в Богомолье к преподобному Сергию Радонежскому в город Сергиев Посад, бывший город Загорск. Такое маленькое отступление в мое детство. Ярославское шоссе, оно такое, все состоит из горок. И я был уверен, что Загорск – это то, что после горок. Если ехать от Москвы, горка, а потом, значит, начинается город Загорск. И когда я, лет, может быть, 13-14 узнал этимологический смысл истинный названия города Загорска, я был очень разочарован, потому что оказывается, что это Загорск назывался по имени Загорского товарища-революционера, который погиб при взрыве бомбы в Леонтьевском переулке. Знаменитом взрыве бомбы. Здание московского отделения РКПБ. И город, истинное его название, это Сергиев Посад. И мне оно тогда не очень понравилось, но часто такое оно есть, и оно привычное. И даже красивое. У меня в детстве было 4 планеты, детей, наверное, у всех так, или, может быть, я один такой особенный. У меня была Москва, мой двор на Маяковке. Потом, опять же, Москва, Сретенка, Чистые пруды, Неглинка. Потом была другая планета, это было Кратово, в которой нужно было сесть на Казанском вокзале, доехать, и там была дача. Третья планета – это Одесса. Профессорская квартира, тяжела моя бабушка и двоюродный дед. 5 минут от моря, Пролетарский бульвар, ныне французский, трамвайчики. Все такое. Совершенно отдельное от всех других планет. И четвертая планета, это была Троица Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, тогда в Загорске. Куда мы ездили одно время с родителями. Не то каждую среду, не то каждый четверг, вот какой-то день. Там по вечерам служили акафист Пресвятой Богородицы, очень красивый. Я ужасно люблю его слушать. Еще про него скажу попозже. И мы садились на электричку вечернюю, ехали в этой электричке, шли пешком до Лавры, там вот этот мир Лавра. Как-то я держал... Митру, уж не знаю, кого там. Однажды подбежал под благословение к патриарху Пимену, тогда еще живому. И потом мы ехали обратно. И такое это было, у мамы моей было такое правило, что если ей было плохо, она ехала в Лавру. Иногда брала меня с собой, иногда там меня и сестру. И оттуда не уезжала, пока вот ей не становилось легче. Вот у нее такое было. Я иногда этим тоже пользуюсь. Приезжаю, при том, что я уже не в церкви, но с удовольствием туда приезжаю, слушаю звон, слушаю всенощную какую-то, просто гуляю, брожу по этому месту, по моей такой детской планете, наполненной мелочами, до сих пор живыми, которые для меня важны, и не буду их рассказывать, это мой мир. Но вот это место наполнено невероятно этими мелкими штучками, какими-то предметами, там, завитками икон там, и так далее. Мои сестры поймут меня, они тоже, для них это мир. Вот, приглашаю туда в путешествие. Расстояние от Садового кольца 70 километров, время в пути, но вообще час, но час 30, если не гнать, если ехать спокойно, там пробка где-то, может быть. Шоссе очень хорошее, спокойное, дорога хорошая, заправки есть, поесть где есть, никуда не сворачивать, ехать до развилки, на которой направо уходит продолжение Ярославского шоссе и идет дальше в Ярославль, Кострому, Вологду и прочие прекрасные места, куда мы обязательно еще в этой передаче съездим. А налево уходит дорога, собственно, на Сергиев Посад. Там, тоже никуда не сворачивая, прямо-прямо-прямо, въезжаем в город, начинается проспект Красной Армии. И такой ориентир, там будет как бы дорога проходит под мостом, ну, как такой небольшой туннель. И вот нужно уже смотреть по сторонам, потому что дальше будет, начинаются с правой стороны, начинаются платные такие парковки, ответвления парковки. И вот я обычно останавливаюсь на самой последней парковке, которая вот ровно перед поворотом на Сергиевскую улицу, перед правым поворотом на Сергиевскую улицу. Напротив, с левой стороны, как ориентир, там вечный огонь, такие красные здания таким немножко уголком стоят, и вот уже впереди видно лавру. Стоянки всегда есть места, вот что бы ни происходило в лавре, какой бы там ни был праздник, какой бы ни был прекрасный летний день или там, не знаю, зимний день, рождественский или так далее, всегда есть места. Охраняемая парковка, дедушка там, дядька, собаки. С машиной никогда ничего не случалось. Вот, стоит, вот, если не ошибаюсь, 150 рублей за бесконечное количество времени. Оставили машину, вышли с парковки, повернули направо, переходим Сергиевскую улицу аккуратненько, потому что там машины сворачивают шоссе, надо быть внимательным. И впереди 50 метров от парковки, а и там 20 метров от Сергиевской улицы, очень красивая часовня пятницкая. Такое великолепное, изящное барокко, которое, если повезет, будет открыт, можно зайти, там, попить воды. Там колодец, посмотреть, как внутри. Там практически постоянно сидят ученики живописных училищ и институтов, рисуют колонны, эти валюты, которые там... Она, конечно, очень, очень богато украшена, это часовня. Посмотрели часовню, не торопясь, идем дальше. Справа будет ресторан «Русский дворик». Проходим мимо него, и налево уходит под шоссе пешеходный переход подземный. Проходим этот пешеходный переход, там полным-полно всяких палаток, продают сувениры, платки, не знаю, там валенки, лапти и так далее. Потом я еще расскажу, что на обратном пути, там чуть-чуть, вот если выйти из перехода, пройти вперед, там будет маленький такой, как бы антикварный рыночек бывает открыт, и на котором, несмотря на высокие цены, можно вдруг неожиданно найти какую-нибудь очень милую мелочь за копейки, и вот там можно себе на память купить. Множество мелочей копеечных я там купил за свои посещения. Значит, мы прошли пешеходный переход этот подземный, выходим, и вот мы оказываемся прямо перед у стен Троице-Сергиевой лавры. Сразу обозначу, Троице-Сергиевая лавра – это мужской монастырь, а лавра он называется, потому что он имеет особое духовное и историческое значение для России. Так называют монастыри, в которых... которой вот есть и такое вот высокое значение. В России у нас две лавры, одна вот Троице-Сергиева, а другая Александра Невская лавра в Петербурге. Вот мы подошли к стенам лавры, там, значит, голуби бесконечно кормят, там знаки, что кормить голубей нельзя, но все равно их все кормят. Это долгая традиция, давнишняя. Когда я был маленький, мы когда туда приезжали, там всегда все эти голуби сидели, все было, конечно, в голубиных следах. Какая-нибудь бабушка обязательно сыпала им батон. В общем, голуби там всегда были и, я думаю, всегда будут. Идем к воротам. В монастыре есть такой простой, но желательно его соблюдать, дресс-код. Женщинам нужно надеть платок или шапку. И юбку можно взять, плед повязаться. Ну, чтобы просто вот ножки были прикрыты. А мужчинам желательно там, без шорт и как бы в каком-то длинном рукаве. Длинный рукав не обязательно, но шорты вот могут быть проблемы. Ну, собственно, если и в театр прийти в шортах, тоже будут косо смотреть. А уж на встречу с начальством вряд ли кто-то попрется в шортах, если от этого что-то зависит. Поэтому лучше дресс-код уважать и как бы не лезть в чужой монастырь со своими правилами. И позаботиться заранее об одежде. Мой совет, который из передачи в передачу повторяется, и при всем моем косноязычии я буду это всегда говорить, никуда не торопитесь. Вот вы приехали в Лавру, остановите свое время, пускай душа догонит тело, отдохните, присмотритесь. Там можно просто смотреть, слушать, наслаждаться этими звуками. Мои звуки с детства — это галки и вороны, которые орут и кружатся вокруг этих больших куполов Успенского собора. Это вот прям первый самый звук, который мне напоминает об этом месте. Второй звук — это, конечно, перезвон, особый перезвон часовых колоколов. Он там звонит каждые четверть часа. Особой такой красоты, он прям подобран. И также начинается там звон колоколов, если повезет, вы его услышите. Я не сказал про время поездки, потому что я езжу туда в разное совершенно время. Иногда вот у меня есть там свободный вечер, я туда приезжаю, и вечер, и там всеночный, и звон, и вечерняя лавра, которую там расходятся все после всеночной. Кто спать, кто домой. Это особое приятное сонное состояние. Очень здорово приехать туда рано утром, там в 6 утра, и обратить, увидеть вот этот монастырь, который уже много веков одно и то же. Монахи бегут на службу потихонечку, да, так в своих закутанные в монашеские свои черные одеяния. Паломники, кто во что гораст, бабушки, дедушки, женщины, мужчины, дети. Это такая особая атмосфера, конечно, которая исчезает и как бы прячется по комнаткам, по углам. Днем, когда полным-полно туристов и народу ходят по лавре и смотрят. В общем, приезжать когда вот угодно, лучше несколько раз. Вот мы ходим по лавре. Успенский собор – это самый большой собор. Можно зайти в него. Но что там, как бы на что можно обратить внимание, кроме всего, что там есть? Гроб Сергия Радонежского I, которым был он похоронен. И две иконы огромнейшие по обе стороны, как бы с правой стороны и с левой стороны, выложенные из мозаики. На одной стороне Казанская Божья Матерь икона, а на другой стороне святой великомученик Пантелеймон. Очень красивый, стоит посмотреть. Ну и, конечно же, посмотрите фрески. Прям походите аккуратненько, посмотрите, потому что тут фрески чудеснейшие. В окнах совершенно замечательные ангелы. Страшный суд великолепный, с бесами и с грешниками. Ну, шикарные совершенно фрески. И, конечно, один за один раз не разглядеть, нужно еще приезжать и смотреть. Великолепные совершенно при входе с двух сторон, когда заходите в там, такой как бы на крыльцо такое открытое, похожее на веранду. А на стене два ангела шикарных совершенно, искусно написанных, таких прям великолепных. Ну, в общем, вот что можно посмотреть в соборе. Выходим. Рядом Успенская часовенка, построенная на месте обнаружения источника. Очинили фундамент в 17-м, по-моему, веке, фундамент собора, и наткнулись на источник, да, и над ним построили надкладезную такую часовенку, тоже в стиле барокко. И вот там можно зайти попить воды. С другой стороны от входа усыпальница Годуновых. И, посмотрев усыпальницу Годуновых, можно закинуть голову и посмотреть на колокольню великолепную, огромную, фантастически прекрасную, как я люблю сказать, на которой висит один из древнейших колоколов в России. Колокол, подаренный Годуновым в 1594 году, монастырская колокольня, весит 625 пудов. Пуд – это 16 килограмм, считайте, сколько, да? И у этого колокола, как и у многих колоколов русских и зарубежных тоже, есть свое имя, и он называется «Лебедь». И вот если повезет услышать звон, обычный звон, не какой-то там праздничный, то, скорее всего, ведущим, там, скажем так, басовым колоколом ритмичным, это вот будет вот этот бархат вот этого старинного лебедя, который стучат, один человек стоит и бьет в оба края и задает ритм вот этому знаменитому рисунку вот этой музыки колокольного звона Троицерковой лавры. Дальше, конечно же, нужно сходить в собор к Сергию Радонежскому, в Троицкий. Возможно, там будет очередь к мощам преподобного Сергия. Если это, конечно, интересно, если это отвечает вашим религиозным или там мировоззренческим понятиям, можно просто посмотреть, а можно подойти как бы к тому, что называется, приложиться, то есть, ну, преклонить колено и поцеловать раку, да. Как бы Сергей говорит, мне повезло в детстве, когда я еще был церковным малышом, однажды мы там приехали с родителями, по-моему, с отцом это было, и наш знакомый семинарист меня втолкнул в очередь, в которой стояли епископы, то есть архиепископы, епископы Русской Православной Церкви. И я приложился к мощам прям косточкам. Я помню, я был очень горд этим. Если очереди нет, просто очередь так выведет к мощам. Если нет, просто нужно обойти левую колонну и пройти вдоль слии, значит, алтарной, да, пройти, и, собственно, вот там стоит эта рака. С правой стороны, когда вы с лицом стоите к раке с мощами Сергия, всегда стоит какой-то монах, иеромонах, это важно, потому что это священник, и как бы служит такой непрекращающийся молебен. То есть он читает записки поданные, там, молитвы там, и так далее. А внизу сидит, стоят бабушки, которые поют то, что нужно петь в таких случаях. И вот рядом с этим монахом железная такая большая дверь, старинная, и в ней очень отчетливо видно пробоина, такая прям рваная, такая рваная дырка с металлом таким развороченным. Это след от осады лавры польскими войсками в 17 веке. Снаряд был пущен, и вот этот снаряд пробил дверь, и так это с тех пор осталось. А если вы в первый раз, то не стесняйтесь спокойно пройти мимо этого священника, мимо поющих бабушек обычно, да, вниз, мимо, спокойно там, это не надо никуда метаться, можно просто через них пройти и, собственно, выйти, пройти к выходу. Дальше я такой, как бы, обязательное к посещению рекомендую посетить трапезный храм. Он находится, если выйти из Троицкого собора, направо, ну, такой длинный, как бы с такой галереей, лестница высокая, и заходите туда, наверх. Во-первых, можно погулять по этой галерее, там обычно открыто. Ну и стоит посетить, ну, как бы посмотреть интерьеры этого храма. Он, конечно, совершенно прекрасный. Там есть две, раскрою, две маленькие вещички из моего детства, которые я обожал. Это лев на дверях с кольцом, такая ручка старинная с мордой льва. И при входе, конечно, совершенно прекрасные фрески, изображающие райское житье Адама и Евы, изгнание из рая Адама и Евы. Мне, конечно, ужасно это все нравилось. А там звери, там по пруду плавает белый лебедь. Все очень красиво и романтично. И такие, как прекрасный Адам, прекрасная совершенно Ева, прикрытые листиками. Ну, в общем, все было, конечно, в детстве очень прекрасно. И смотреть это было одно удовольствие. И, конечно же, замечательный по самому уже храм заходит, вот этот длинный такой-то, да, по потолку роспись, не роспись, а лепнина с, конечно, замечательными розовыми, по-моему, зелеными, не знаю, совершенно фантастическими, разноцветными, пухлыми херувимами. Ну, такие они прям барокко-барокко такое. Моя любимая. Значит, после трапезного храма, куда точно можно сходить? Можно сходить, если будет открыт, надвратная церковь. Интересно тоже, там поднимаешься по лестнице, видно, где-то повстроили, где-то перестроили, там у окошки такие. Но она может быть закрыта. Обычно она открыта по утрам, там происходит исповедь. Можно зайти в собор семинарии Академии. Это если от Троицкого собора нужно пройти между колокольней и Успенским собором и как бы повернуть направо, и будет видно длинное такое здание Академии семинарии и над ним куполок. Вот там бывает, во-первых, там служба проходит, во-вторых, там, возможно, будет открыто для посещения просто так. Очень красивые такие в стиле Дионисия. Мне очень они в детстве нравились. Фрески там такие тоненькие, такого тонкого письма в стиле росписи Ферапонтового монастыря. Ну, если повезет, вас увидите. Значит, поесть и попить. Значит, полным-полно кафе, палаток и прочего-прочего. Может быть, даже слишком много. Хотя, конечно, ну, и это тоже важно, потому что в нашем детстве, когда мы туда приезжали, этого всего не было. Там мы питались просворками и водой. А сейчас там можно и поесть, и попить, и все что угодно. Не знаю по поводу кухни, никогда там не ел, но вот самое шикарное, что там можно купить, что попробовать, это лаврские такие круглые коржи. Фантастической вкусноты. И напитки из ягод. Натуральные, кисленькие, все прям как надо. Продаются, по-моему, в разлив, но я покупаю всегда большие бутылки. А коржи, конечно, я как туда еду, я закупаю их немеренное количество и раздариваю соседям там и так далее. Потому что, правда, это очень вкусно. Отличнейшие магазины как раз при входе с книгами, ну, про всякие там иконы там прочее-прочее, я как-то не интересуюсь этим, а книги очень хорошие там продаются, можно зайти, в том числе купить и по истории Лавры книги, и мемуары, и воспоминания, и все что угодно там есть, конечно, и альбомы, всего очень много, и в том числе что я рекомендую, ну, или купить, послушать, или скачать где-то, или так далее, хор лаврский под управлением покойного уже такого регента, архимандрит он, по-моему, был, Матвей Мармыль. Он, конечно, невероятный создал этот хор лаврский, монашеский, и самое мое любимое, что я слушаю до сих пор с огромным удовольствием и в машине, и даже дома, это такой диск отдельно был даже, и, возможно, он продается отдельно, «Акафист Пресвятой Богородицы». Вот, собственно, то, что мы слушали в детстве, ездили, это есть в записи. И это, конечно, фантастической красоты, даже можно быть не религиозным, просто невероятной красоты музыка. Там же можно купить звоны, записи звонов. Это тоже фантастика. Конечно, это если убрать фильтры, которые очень часто мешают чистому восприятию красоты и окружающего мира, то и послушать эти звоны как музыку, это фантастически, конечно, крутом уровне. Такая гармония и орган, исполняемую на колоколах меди, бронзе, колокольной и так далее. Да, это, конечно, невероятные ритмичные переливы, выстукивания и так далее. Это когда звонарь переходит с двух четвертей звона на три четверти, такой вальсирующий, это нигде больше не услышите, кроме как в Троицкой церкви Лаври или у учеников звонарей, которые учились на этих звонах. Выйди из лавры, если есть силы. Я советую повернуть налево, обогнуть Утичью башню. Она такой угловая, очень необычной архитектуры, красивой. Утичи считается, что там Петр I, когда после стрелецкого бунта значит, жил в Лавре, что он оттуда стрелял по уткам. Там пруд есть, и вот как бы стрелял там по уткам, называется Утичи. Ну, может быть, это история красивая, может быть, это так и было. Ну, очень интересная башенка, посмотрите ее. И если завернуть, то можно пройти вот в город. Я вот часть города, которая ближе к вокзалу, как бы она сильно переломана, и она, конечно, очень сильно утратила свой вот этот вот уют. А вот часть, которая в ту сторону, вот за Лавру, там вот остались эти вот старые дома деревянные, такие уютные улочки. И я очень рекомендую туда пойти, потому что, во-первых, погулять по такой тишине, среди колонок старых и так далее, да, и посмотреть на Лавру, как бы имея передним планом вот эти старые деревянные домики, штакетные заборы, котиков, ворон там летающих и прочее. Это, конечно, ужасно красиво все. И это такой привет Пришвину Михаилу Михайловичу, который жил в Загорске с 26 по 37 год. И, вероятно, видел такие же картинки. После этого осмотра, или не посмотрев эти домики, можно ехать обратно. И на обратном пути, если не очень поздно или есть силы, я очень рекомендую заехать в Радонеж. Это по пути. Это 10 минут от Сергиева Посада. На правую сторону надо повернуть, там будут все как указатели, или в навигаторе надо забить храм и памятник Сергию Радонежскому. Радонеж – это, собственно, место, где родился Сергий Радонежский и где жили его родители. И в окрестных лесах было вот это чудо встречи Сергия Радонежского со святым, да, и нахождение этих зверей, и об учебе, там, просьба, да. И дальше заехать можно в Ходьково, в монастырь женский. Собственно, в этом монастыре он был, такое было в России тех веков, он был мужеско-женским. Туда уходили вот такие уже пожилые люди, уходили, становились монахами и жили, вот как бы там половина была мужская, половина женская. И, собственно, так же поступили родители Сергия Радонежского. Они вот в этом монастыре жили и, собственно, провели свои остатки своей жизни, и старость, и там скончались. Ну вот, как бы по рассказу на этом все. И, как всегда, конечно, я советую, что почитать, прежде чем ехать. Ну, или в момент поездки. Ну, лучше быть подготовленным, чтобы были какие-то впечатления еще. А можно почитать после. Ну, конечно же, «Житие Сергия Радонежского», потом Ивана Шмелева, книгу «Богомолье». Очень рекомендую прочитать. И это как раз про путешествие маленького вот этого малыша из знаменитой книги «Лето Господне». Это путешествие вот с Горкиным, они ездили с другими своими домашними в Лавру пешочком. Прекрасное описание, такая уютная, прекрасная Россия. Очень рекомендую почитать дневники Михаила Михайловича Пришвина, дневники за 26-37 год. Это время, как раз он жил в Загорске, был свидетелем, как, значит, Лавру закрывали, как били колокола там и так далее, и так далее, и так далее. Очень много интересных фактов, значит, которые описывает он как свидетель. И еще, возможно, эта книга продается в Лавре, потому что я ее покупал в музее Пришвина. Фотоальбом, который снимал сам Пришвин, фотографии, называется «Когда били колокола». То есть он приходил с фотоаппаратом, снимал вот этот процесс сброса старинных колоколов с лаврской колокольни. И, конечно, это ужасные и страшные кадры такого безумства и такой отуманенности людей. Достаточно толстый такой альбом, выпущен музеем, по-моему, Пришвина. и у Дунина, куда мы тоже съездим как-нибудь. И вот если повезет, эту книгу, конечно, надо, этот альбом, конечно, надо купить и рассматривать. Так, для... Это полезно. Книги по истории Лавры и Сергиева Посада полным-полно есть. В самой Лавре можно купить. Ну и записи Матвей Мормыль. Это вот акафист или просто есть сборники, где он, значит, его под руководством его песнопения. Ну и звоны Троицы Сергиевой Лавры. Спасибо за внимание. До свидания.